Бессмертие. Какой вопрос чаще всего предлагался? Какая идея, более чем всякая другая, побуждала человека искать у природы ответа? Какое исследование ближе и дороже всего для человеческого сердца? Что более неразрывно связано с самим существованием человека, чем вопрос о бессмертии человеческой души? Бессмертие души было постоянной темой поэтов и ученых, священников и пророков. Цари на тронах обсуждали его, нищие на улицах грезили о нем. Лучшие из людей жаждали его, и самые худшие никогда не теряли на него надежды. Интерес к этому вопросу никогда не умирал в человеке и никогда не умрет, пока будет существовать человеческий род. Много ответов предлагалось миру различными умами. Тысячи других умов в различные периоды истории отказывались в отчаянии от его обсуждения. И все-таки он остается таким же актуальным. Часто в жизненных тревогах и борьбе мы, по-видимому, забываем о нем. Но вот кто-нибудь умирает, нас покидает один из тех, кого мы любили, кто был близок и дорог нашему сердцу. И тот час борьба, шум и суета мира вокруг нас на мгновение смолкают. Душа обращается к себе самой и задает тот же старый-старый вопрос. Что же дальше? Что станет с душой после смерти? Все человеческое знание вытекает из опыта и представляет собой не что иное, как гармонично связанные прежние опыты. Какой же ответ они дают на поставленные выше вопросы? Что мы видим постоянно вокруг нас? Мы видим постоянные изменения. Растение выходит из зерна, вырастает в дерево и, завершая круг, обращается опять в зерно. Животное родится, живет некоторое время и умирает, заканчивая круг. То же происходит и с человеком. Даже горы медленно, но неуклонно рассыпаются в пыль. Реки медленно, но неотвратимо пересыхают, и дождь образуется из вод моря и возвращается обратно в море. Везде описываются эти круги: рождение, рост, развитие и смерть. И каждый из них следует за другим с математической точностью. Это говорит нам наш повседневный опыт. Везде и во всем, начиная с мельчайшего атома и до одухотворенного в высочайшей степени человека, внутри и позади всей этой огромной массы миллионов форм и образов и миллиардов различий, мы находим известное единство. Каждый день видим, что стена, по-видимому, разделяющая одно вещество от другого, рушится. И наука постепенно приходит к заключению, что материя во всех ее разнообразных видах представляет собой единую сущность, проявляющую различным образом и в различных формах ту жизнь, что проходит через целые ряды существ наподобие длинной непрерывной цепи, в которой все разнообразные формы – суть отдельные звенья. Звеньев этих почти бесконечное число, но все они составляют одну и ту же цепь. Это единство в последовательных переходах от одного звена к другому, называется развитием, эволюцией. Идея эволюции очень стара, так же стара, как старо человеческое общество. И только с развитием человеческого знания она принимает новые формы. Есть еще одна вещь, хорошо замеченная древними, но не так ясно понимаемая новыми учеными. Это инволюция. Семя становится растением, но зерно песка никогда не сделается растением. Отец дает жизнь ребенку, но никогда не даст жизни ребенку ком глины. Из чего же получает начало эволюция? Из чего состоит семя? Из того же вещества, что и дерево. Все свойства будущего дерева уже находятся в семени. Все способности будущего человека уже есть в ребенке. Все возможности будущей жизни заключены в зародыше. Древние философы Индии называли это процессами инволюции. Всякая эволюция предполагает инволюцию. Ничто не может развиться, эволюционировать, развернуться, что не существовало уже ранее в свернутом виде. То же говорит и новейшая наука. Путем математических рассуждений вы узнали, что суммы материи и действующей во Вселенной энергии величины постоянные. Вы не можете отнять от всей массы материи ни одного атома, от всей массы энергии ни одного фунта фута, равно как не можете к ним ничего и прибавить. А если так, то эволюция не может получить начало из ничего, из нуля. Откуда же она получает его? Из предшествовавшей инволюции. Ребенок – это инволюционировавший человек, а человек – взрослый, эволюционировавший, развившийся ребенок. Семя – инволюционировавшее, свернувшееся дерево, а дерево – развившееся, эволюционировавшее семя. Все возможности всякой жизни уже находятся в зародыше. Вопрос теперь становится немного яснее. Прибавьте к сказанному нашу первую идею о беспрерывности жизни. От самой низшей клетки протоплазмы до наиболее сложного человеческого существа жизнь в действительности едина. В жизни отдельного человека мы имеем различные фазы ее проявления. Ребенок, отрок, юноша, взрослый человек и старик. Эту последовательность фаз мы можем рассматривать в обратном порядке и распространить ее на несколько ступеней назад, за ребенка, а затем дальше, пока не дойдем до протоплазмы. Таким образом, мы будем в состоянии представить себе сплошную цепь жизни от клетки протоплазмы до наиболее совершенного человека. Это и есть эволюция. Но мы видели, что всякая эволюция предполагает инволюцию. Вся эта цепь жизни, так медленно проявляющаяся постепенным развитием от протоплазмы до совершенного человека, воплощения Бога на Земле. Все эти серии – суть выражения одной жизни. И вся сумма этих проявлений – должна была раньше уже заключаться в протоплазме. Да, все серии жизни, высшее выражение которых представляет человек, истинный бог на Земле, были уже раньше в протоплазме и только развились, медленно себя проявляя. Самое высшее, конечное выражение должно было находиться там, в уменьшенной форме, в состоянии зародыша. Инволюцию чего же представляет та сила, из которой произошла вся цепь? Что было то, что заключалось в маленькой клетке протоплазмы, и из чего, медленно развиваясь от протоплазмы до наиболее сложного существа, человека, получилась та мировая жизнь, та могущественная разумность, которую мы видим всюду вокруг нас? Это был мировой разум. С самого начала он весь был уже налицо и нисколько не увеличился. Выбросьте из головы всякие идеи о росте, так как с этими идеями неизбежно является представление о чем-то входящем извне, о чем-то постороннем, а это противоречило бы математически доказанному положению, что мировая энергия – величина постоянная. Энергия не может возрастать. Она всегда и везде присутствует. Только в одном месте проявляется, а в другом – нет. Что такое разрушение? Вот стакан. Я бросаю его на пол, и он разбивается на куски. Что же с ним произошло? Он перешел в более тонкое состояние. Его составные части, материалы и причины, соединенные ранее для получения следствия, называемого стаканом, возвратились в потенциальное состояние. И этот переход и есть то, что понимается под разрушением. Ну а что такое следствие? Потенциальность, которую заставили проявиться. Другими словами, между следствием и причиной нет никакого существенного различия. Вернемся опять к нашему примеру со стаканом. Был некоторый материал, который с приложением к нему воли работника образовал стакан. Эти два слагаемых, материал и воля, были причинами стакана, и они присутствуют в нем и теперь. В какой форме? В форме силы, известной под названием сцепления. Если бы этой силы здесь не было, все частицы распались бы. Следствие – то же, что и причина, только принявшая другую форму, другие очертания. Когда причина изменилась, уплотнилась и стала ограниченной некоторым временем и пространством, тогда эта самая причина известна как следствие. Применяя это к нашей идее о жизни, мы видим, что все проявленные серии от клетки протоплазмы до сложного существа человека должны быть тем же, что и мировая жизнь. Сначала мы имели ее инволюцию в более тонкой или причинной форме, а затем из этого тонкого, бывшего причиной состояния, жизнь развивалась, воплощаясь во все более и более плотные формы. Но вопрос о бессмертии этим не разрешается. К чему мы пришли? Мы пришли к факту, что все в этой вселенной неразрушимо, что нет и не может быть в ней ничего нового, что те же серии проявления всегда проявляются попеременно, подобно частям колеса, то поднимающимся, то опускающимся. что все движение во Вселенной происходит в форме волн, последовательно то поднимаясь, то опускаясь. Системы за системами выходят из тонких форм, развиваясь, принимая более грубые формы, и затем опять как бы растворяются и возвращаются к своим более тонким формам. Потом снова переходят в следствие, остаются ими некоторое время и опять медленно обращаются в причины. Так проходит всякая жизнь. Каждое проявление жизни сначала идет вперед и вверх, а затем вниз и назад. Что же тогда исчезает? Исчезает форма. Она раздробляется, но потом восстанавливается в том же виде. Поэтому в известном смысле даже тело бессмертно, даже формы вечны. В самом деле, положим, мы берем несколько игральных костей и бросаем их. Пусть кости упали так, что получились числа очков 6, 5, 3, 4. Будем собирать кости и бросать их снова. Наступит наконец время, когда то же сочетание цифр повторится опять. Если мы не остановимся и будем продолжать это занятие, то сочетание опять повторится, хотя может быть и после чрезвычайно долгого промежутка времени. Все частицы, все атомы этой Вселенной – те же кости. Они постоянно собираются и разбрасываются. То, что мы видим вокруг нас теперь, все эти формы стакана, стола, графина и прочего – это одна комбинация. Пройдет время, и все они будут разрушены. Но когда-нибудь наступит время, когда та же комбинация повторится. Здесь будут опять формы, подобные вам и мне. Будет стоять этот же графин с водой и даже обсуждаться тот же предмет. Бесконечное число раз эта комбинация случалась уже в прошлом. И столько же она будет повторяться в будущем. Итак, мы пришли к заключению, что даже сочетания физических форм вечно повторяются. С этой повторяемостью прошлых форм связан интересный вопрос о возможности знать будущее. Некоторые из вас могли встречать лиц, имеющих дар читать прошлое и предсказывать будущее. Но как бы мог кто-нибудь видеть будущее, если бы оно не было чем-то обусловлено? Представьте себе одно из чертовых колес в Чикаго. Колесо постоянно вращается, и маленькие кабинки, находящиеся в нем, проходят одна за другой в правильной последовательности. Одна серия лиц занимает места, проносится по кругу и выходит, оставляя места для следующих. Каждый такой оборот колеса похож на цикл проявления жизни, от самого примитивного животного до самого высокоразвитого человека. Подобно этому колесу, природа совершает гигантские круги и циклы, а каждая форма или тип тела, создаваемые ею, напоминают одну из кабинок этого колеса. Новые группы душ постоянно воплощаются в эти формы, поднимаются в них все выше и выше, пока не сделаются совершенными и не выйдут из колеса. Но колесо все движется, готовая принять новые души. Можно с математической точностью определить, где будет проходить какая-либо из кабинок колеса. Поэтому нет ничего невозможного в том, чтобы читать с математической точностью прошлое и будущее природы. Итак, мы видим, что в известные периоды происходят те же материальные явления, что те же сочетания их бесконечно повторялись в течение всего прошлого этапа развития. Знаем также, что никакая энергия и материя не уничтожимы. Что же происходит с ними? Они изменяются, передвигаются вперед и назад, пока не вернутся к первоисточнику, из которого произошли. Нет такой вещи, как движение по прямой линии. Все движется по кругу, потому что прямая линия, бесконечно продолженная, становится кругом. Раз это так, то и для души не может быть вечного уничтожения. Это первое заключение, к которому мы приходим. Все в этой вселенной рано или поздно должно закончить круг и прийти к своему источнику. К чему же придем? Я, вы и все эти души. При обсуждении эволюции и инволюции выяснено, что мы должны были развиться из мирового сознания, мировой жизни, мирового разума, и, следовательно, должны закончить круг и вернуться к нашему источнику, к мировому разуму, который и есть сам Бог. Этот мировой разум, то, что мир называет Господом или Богом, Христом, Буддой или Брамой. Он тот, кого материалисты понимают как силу, на кого агностики смотрят как на бесконечного и невыразимого. Он – беспредельная мировая жизнь, мировой разум, мировая сила, и все мы – часть его. Это вторая идея. Но и ее недостаточно. Сомнения и недоумения все еще остаются. Конечно, верно, что никакая сила не может быть уничтожена. Но все силы и формы, какие мы видим, сложны. Они представляют собой сочетание отдельных компонентов. Каждая форма состоит из нескольких составных частей, так же, как и каждая известная нам сила. Все во Вселенной – результат сочетания материи и энергии. А все, что представляет собой какие-либо соединения, должно рано или поздно распасться на составные элементы. Все, что произведено какими-либо причинами, должно разрушиться, умереть. Рано или поздно оно разобьется, рассеется, разложится на составные части. Но душа не энергия и не мысль. Она производитель мысли, но не мысль. Создатель тела, но не тело. Почему? Потому что тело само по себе неразумно. Труп не обладает умом, так же, как и кусок мяса в лавке мясника. Рассмотрим этот вопрос внимательнее. Вот я смотрю на графин. Что при этом происходит? Лучи света, отраженные от графина, входят в мои глаза, образуют изображение на сетчатке, и это впечатление переносится к мозгу. Но это еще не создает видение. То, что физиологи называют сенсорными нервами, переносит впечатление графина внутрь мозга, к нервному центру, и он передает впечатление уму. ум реагирует на это впечатление, и передо мной внезапно появляется графин. Пока не было реакции ума, не было и восприятия. Чтобы представить это еще яснее, позвольте привести вам довольно банальный пример. Представьте, что вы слушаете меня, а в это время комар садится вам на нос и производит то приятное ощущение, которое комары вообще могут доставить. Вы настолько поглощены лекцией, что совсем не замечаете укуса. Что же при этом происходит? Комар, несомненно, укусил вас в известном месте, где находятся чувствительные нервные окончания. Они передали полученное ощущение в мозг, и впечатление было составлено. Но ум, будучи занятым, не отреагировал, и вы не узнали о присутствии комара. Таким образом, если по прибытии нового впечатления в мозг ум не реагирует, мы не сознаем этого впечатления. Но когда реакция появляется, вместе с ней появляется и сознание, и мы чувствуем, видим, слышим и так далее. С этой реакцией наступает озарение, как называют его философы Сангхи. То, что источник озарения не тело, видно из того факта, что пока ваше внимание не было обращено на комара, вы не чувствовали его укуса. Этот источник – ум или сила, реагирующая на впечатление. Известны случаи, когда человек, не знающий какого-либо иностранного языка, при некоторых особых условиях оказывался способным говорить на нем. Соответствующие расследования показали, что в этих случаях человек, будучи ребенком, жил среди людей, говоривших на этом языке, и впечатления их разговоров сохранились в его мозгу. Они оставались там скрытыми до тех пор, пока по каким-либо причинам ум не стал вдруг реагировать на них. Тогда приходит озарение, и человек внезапно обнаруживает способность говорить на этом языке. Такие факты показывают, что даже ум не все, что он только орудие в руках кого-то или чего-то другого. В приведенном случае знание данного языка заключалось в уме, но это не давало человеку способности применять его. Хотя потом наступило время, когда реализация такого знания становилась возможным. Это показывает, что есть нечто помимо самого ума, что в течение долгого времени не пользовалось своей способностью, но в определенный момент применила ее. Итак, мы имеем, во-первых, тело, во-вторых, ум или орудие мысли, и в-третьих, выше ума, наше «я», которое на санскрите называется «атман». Современные философы, отождествляя мысль с молекулярными изменениями, происходящими в мозгу, не умеют объяснить подобных фактов, и им приходится поневоле отрицать их. Настоящая сущность, все освещающее, это я, а ум – только его орудие, посредством которого я овладевает мозгом и через него внешними инструментами или приемниками впечатлений. Внешние инструменты – глаза, уши, нос и прочее – принимают впечатления и передают их органам. или соответствующим нервным центрам. Последние, на санскрите называемые индрии, выручают эти ощущения уму, а ум передает их дальше, в свой более глубокий слой читту, и представляет их царю царей, властелину на троне, сущности человека, его я. Тот рассматривает их и отдает свои приказания. И на этом этапе процесса они образуют волю, которая на санскрите называется будхи. Тогда ум немедленно действует опять на органы, а органы на внешнее тело. Таким образом, истинный властелин, правитель, создатель и творец всего в человеке, его я, атман. Мы видели, что этот атман или сущность не тело и не мысль. Он не может быть сочетанием чего-либо, потому что составным является только то, что мы видим или воображаем. То же, что мы не можем вообразить или воспринять нашими чувствами, что ни энергия, ни материя, ни причина, ни следствие и даже не причинность, то не может быть составным. Область составного простирается только в нашей умственной или мыслимой вселенной, только в царстве закона причинности. Неподчиненное же закону не может быть составным. Мне кажется, это понятно, но я постараюсь быть еще более ясным. Мы видели, например, что стакан представляет собой соединение, так как, чтобы произвести его, должны были соединиться не менее двух причин. Из этого заключаем, что соединения возможны только в области закона причинности, только там, куда распространяются причины и следствия. За пределами этой области невозможно их себе представить, потому что там не может быть никакого закона. Закон применяется только в той вселенной, которую мы видим, чувствуем, слышим, представляем или воображаем. Вне ее мы не можем предполагать никакого закона. Наша Вселенная есть то, что мы воображаем или чувствуем. Чувствуем мы то, что приходит в непосредственное соприкосновение с нашими телами, а воображаем то, что находится в нашем уме. Поэтому все, что вне области нашего тела и ума, недоступно чувствам и воображению, а следовательно находится вне нашей Вселенной. Выше закона причинности есть только свободный властелин – Я. И это Я управляет всем тем, что подчинено закону. Человеческое Я господствует над всяким законом и должно быть свободно. Оно не может быть соединением или результатом какого-нибудь процесса смешения, следствием какой-нибудь причины. Оно не может умереть, потому что смерть значит распадение на составные части, а то, что никогда не было соединением, никогда не может распасться. Сказать, что оно может умереть, значило бы допустить противоречие в словах. Но этим вопрос не исчерпывается. Мы теперь вступаем в область более тонких и деликатных понятий. Мы видели, что я – существо более высокое, чем эта маленькая вселенная материи, энергии и мысли, есть нечто монолитное и как таковое не может умереть. Но оно не может и жить, потому что то, что не может умереть, не может также и жить. В самом деле, что такое жизнь и смерть, как не лицевая и оборотная стороны медали, не два разных проявления одного и того же. Один способ проявления мы называем жизнью, другой – смертью. Когда атом поднимается на вершину волны, это жизнь. А когда он падает к подошве волны, смерть. То, что выше смерти, естественно, должно быть выше также и жизни. Я должен вам напомнить наше первое заключение, что слова «душа человека» обозначают не меньшее, чем мировая энергия, что она – часть Бога. Теперь мы пришли к открытию, что она выше жизни и смерти, и что вы, значит, никогда не были рождены и никогда не умрете. Что же тогда представляют собой рождение и смерть, которые мы постоянно видим? Они относятся только к телу, а не к душе, так как душа вездесуща. Как душа каждого человека может быть вездесущей, когда здесь, в одной комнате, сидит столько человек? Тем не менее, сказанное мной верно. Что может ограничить то, что выше закона и причинности? Этот стакан на столе ограничен. Его нельзя назвать вездесущим, так как окружающая материя принуждает его сохранять известную форму и не позволяет ему расширяться. Он строго обусловлен всем, что вокруг него, и потому ограничен. Но то, что выше закона, что существует в области, где ничто не может действовать на него, как оно может быть ограничено? Такое существо может быть только вездесущим. Вы везде во Вселенной. Разве возможно, чтобы я был рожден и мог умереть? Это следствие невежества, просто заблуждение. Вы не рождались и не умрете. Для вас нет ни рождения, ни возрождения, ни жизни, ни перевоплощения и ничего подобного. То, что вы понимаете под этими приходами и уходами, только пустая бессмыслица. Вы везде. Эти приходы и уходы не более как галлюцинации, производимые изменениями в тонком теле, которое мы называем умом. Только такие изменения и происходят. Посмотрите на облако, проходящее по небу. Когда оно продвигается вперед, в наших умах может создаться иллюзия, что движется небо. Иногда вы видите облако, проходящее перед луной, И вам может казаться, что Луна движется, но все время движется только облако. Когда вы едете в поезде или плывете на корабле, вам кажется, что окрестности или океан бегут назад. Мысль о смерти неуместна. Страх смерти – чистая нелепость. Раз не было рождения, как может быть смерть? Вы вездесущи и наполняете всю Вселенную. Сделаем еще один шаг, чтобы дойти до логического заключения. Останавливаться на полдороге не следует. Если мы выше всякого закона, то значит, мы должны быть вездесущи, всеблаженны. Все знание должно быть внутри нас, а также все могущество и все блаженство. Мы вездесущая, всеведущая душа Вселенной. Но разве таких душ может быть много? Разве могут быть миллионы вездесущих существ? Конечно, нет. Тогда что же такое эти многие, которых я вижу перед собой? Все они в действительности одно. Позади всех этих маленьких личностей есть только одно бесконечное существование. Одно абсолютное существо, которое мы называем душой, вечно блаженное, всеведущее, вездесущее, нерожденное, бессмертное. Им развернуто небо, им дышит воздух, им светит солнце, и все живое живет. Он внутренний план природы. Он реальность, заключающаяся внутри природы. Он основание вашей души. И не только это, но он вы. Вы одно с ним. Где раздвоение, там страх, опасность, борьба, распря. Когда же все становится единым, кого мы можем ненавидеть, с кем бороться? Когда все он, с кем нам сражаться? В этом секрет жизни, в этом тайна бытия. Пока вы видите множественность, вы заблуждаетесь. Кто во всей изменяющейся множественности этой вселенной видит одно его, никогда не изменяющегося, как душу своей собственной души, как сущность своего существования, и как свое истинное «Я», только тот свободен, только тот блажен. Он достиг цели. Знай поэтому, что ты – он, ты – Бог этой Вселенной. Разные мысли вроде того, что «я мужчина» или «я женщина», «я болен» или «я здоров», «я силен» или «я слаб», «я ненавижу», «я люблю», «я имею власть» или «я бессилен» – все это только иллюзии. Устраните их. Что делает вас слабыми? Что заставляет вас бояться? Вы едины с высшим существом Вселенной. Кто может устрашить вас? Встаньте с колен и будьте свободны. Знайте, что мысли и слова, которые вас ослабляют, единственное зло, какое существует в этом мире, и их необходимо избегать. Что может пугать вас, если упадет солнце, и луна рассыплется в прах, если станут рушиться одни планеты за другими? Что вам до этого? Стойте твердо, как скала. Вы сами ведь неразрушимы. Вы – сущность бытия Вселенной. Я – абсолютное существование, абсолютное блаженство, абсолютное знание. Я – Он, о моя душа. Я – Он. Скажите это, и как лев ломает тростниковую клетку, разбейте эти цепи и будьте свободны навеки. Что страшит вас? Что удерживает? Только наше незнание и заблуждение. Так как нет ничего другого, что могло бы вас связывать. Вы – тот чистый единый. Вы – вечно блаженны. Безумцы те, кто говорит вам, что вы грешны и что должны сидеть в углу и плакать. Безумие, безнравственность и подлость утверждать, что вы грешники, вы все Бог. Не смотрите ли вы на Бога, как на человека, и не называете ли вы его человеком? Сообразуйте же с этим всю вашу жизнь. Если человек собирается отнять у вас жизнь, не говорите ему «нет». Так как это ваша собственная рука хочет взять вашу жизнь. Когда помогаете бедным, не чувствуйте ни малейшей гордости. Помощь бедным – это ваша молитва. Разве вся Вселенная не вас самих? Где есть что-нибудь, что не вы? Вы – душа этой Вселенной. Вы – солнце, луна и звезды. Это ваше сияние несет свет миру. Кого вы будете ненавидеть? С кем будете бороться? Знайте, что вы – это Он. И направляйте всю свою жизнь, сознавая это. Так как истина, только поступающий так, придет к свету и не будет больше ползать во мраке.